Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах муниципальный депутат Максим Кац. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И с нами сегодня журналист-путешественник Борис Утехин. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Риторическое восклицание при Лужкове, такого не было, вернулось к Юрию Михайловичу Лужкову, и он сказал: да, действительно, при мне такого не было. Я просто процитирую фрагмент его интервью журналу «Огонек». По-моему, Москва все больше превращается в город, который за целями внешнего благоустройства, не всегда поддерживаемыми жителями, забывает о проблемах простого человека, сказал Лужков в интервью «Огоньку». Ну, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва перестает быть городом для жителей. Москва перестает быть комфортным городом, и мы пытаемся сегодня разобраться, насколько это риторическое восклицание, насколько суждения Юрия Михайловича имеют под собой действительно основание. Какая Москва вам больше нравится, та, которая была при Юрии Михайловиче Лужкове, или та, которая сейчас образуется при Сергее Семеновиче Собянине? Вот об этом сегодня дискутировать и будем. Начнем с заявления позиции. Ну и первый будет Максим Кац. Максим, пожалуйста.
Мне кажется, сейчас Москва намного более дружественный, так скажем, город для жителей, для людей, чем при Юрии Лужкове. Юрий Лужков остался, так скажем, запомнился точной застройкой, когда втыкали огромные небоскребы на место скверов, на место снесенных каких-то зданий в районы жилые, причем часто не продумывали ни транспортной доступности, ни парковку, ничего. Юрий Лужков запомнился полным пренебрежительным отношением к культурному наследию города и сносу исторических зданий. Он запомнился строительством каких-то просто невероятно широких, непонятно зачем нужных магистралей, типа Большой Ленинградки, который нам, или Третьего кольца в некоторых местах, да, расширение обычных городских улиц, которые нам предстоит демонтировать в ближайшее время, потому что, ну, все развитые города мира идут по такому пути, что нету широких дорог, и тем более расширение городских улиц. Сейчас город идет по более правильному пути, на мой взгляд. Пешеходизация центра, больший приоритет людям, которые перемещаются без автомобиля, развитие общественного транспорта, платные парковки. Хотя есть и неправильные направления. По-прежнему продолжают иногда расширять городские улицы, делать из них широкие шоссе, но это уже так больше похоже на остаточные какие-то явления, и город поворачивается в сторону правильной стратегии развития.
Это Максим Кацин, сейчас слово Борису Утехину. Борис, пожалуйста.
Ну, я бы не стал никоим образом обелять эпоху Юрия Михайловича, и мы помним, я тут с Максимом согласен, что была масса проблем у города. Другой вопрос, что как при Юрии Михайловиче, так и сейчас, и, может быть, даже в большей степени москвичей, ну, при Юрии Михайловиче вообще как бы их не спрашивали, да, а сейчас их как бы пытаются заставить жить лучше, но лучше с точки зрения московских властей сегодняшних, и не выстраивая с ними диалога. То есть мы как бы покажем вам, как надо, но нужно ли это вам, и удобно ли вам жить в таком городе, этого диалога нет, либо он проводится совершенно непрофессионально. Поэтому, конечно, общее впечатление от города сейчас, что в нем становится жить неудобно, поскольку очень много нареканий на то, что происходит. И этому есть и объективные, и субъективные причины.
Но все-таки, где комфортнее? В той Москве или в нынешней?
Но я вам скажу, что комфортнее всего было в Москве 70-х годов, когда там три машины на улице.
Да. Не спорю, а еще Олимпиаду 80 можно вспомнить, когда еще и людей не было.
Сложно согласиться, потому что не было еды в магазинах, а машин не было, потому что население было очень бедное, а промышленность не могла их производить, так что сложно согласиться, что тогда было лучше.
Это вопрос о пешеходах, Максим, подождите. Пешеходу там было комфортнее всего вообще. Пошел, газировочки попил, мороженое купил, погулял.
Можно так, конечно, сказать.
Хорошо, теперь серьезно, уже переходим к дискуссии. Все-таки вот если убрать Москву 70-х и пытаться понять векторы развития. Вот Юрий Михайлович, да, и Сергей Семенович, они по-разному смотрят на Москву. Юрий Михайлович старательно пытался сделать Москву деловым центром, заработать денег, деньги. Ну, транспортные потоки, все вот в этом направлении как будто бы шло. Это мое субъективное восприятие, да. А вот такая Москва, обращаясь к Борису Утехину, она кажется вам ближе?
Мне, например, ближе вектор развития Москвы не только как делового центра, но и как туристического. И действительно, чтобы были комфортные парки, были зоны для пешеходов, была легкая транспортная доступность, там были велосипеды и так далее. При Юрии Михайловиче этого не было. Наоборот, Москва реально там заполнялась транспортом, заполнялась домами точной застройки, заполнялась офисами, и все это в ущерб жителю города, в ущерб. Но просто... Я бы вообще считал не совсем корректным сравнивать эпоху Лужкова и эпоху Собянина. Поскольку это разное население, это разные финансовые составляющие, это вообще разные возможности. И поэтому, когда Юрий Михайлович совершал свои ошибки, которые, так сказать, соответствовали его эпохе, а Сергей Семенович совершает ошибки, которые соответствуют другой ситуации. И оба они совершают ошибки, и об этом я бы поговорил.
Оба хуже, как-то так получается. Это Борис Утехин, сейчас Максим Кац.
На мой взгляд, Юрий Лужков просто был абсолютно некомпетентный мэр. Практически любой вопрос городского устройства, который взять, он решался таким самодурственным методом, что Лужков кулаком по столу стукнул, сказал «хочу» и все. То есть экспертов не слушали. И есть множество примеров этому, и это не вопрос там, денег, как вы сказали, да, и направленности города, там, бизнес-ориентирования, это неплохо, если бы так было.
Ну а проблема что? В том, Юрий Михайлович, смотрите, сколько и частный бизнес сколько развивался, и рынки вам здесь, и то, и другое,
частный,
и третье.
Частный бизнес развивался не из-за того, что Юрий Михайлович, он ему просто не мешал, Собянин-то это уничтожил
вот.
Все, да. Это да. Но Юрий Михайлович сделал много. Например, Москва-Сити там появилась. В офисах нет ничего плохого, но просто когда строишь офисы, надо подумать, как к ним можно будет приехать. Да? А как-то Юрий Михайлович об этом не подумал. Ему просто хотелось, чтобы были высокие дома красивые. Вот это да, это была проблема.
Хорошо,
сейчас,
тогда я уточню.
Сейчас более компетентный мэр, более компетентный, лучше слушает экспертов, но все равно это как бы там, ну, 4 из 10, да, так если брать по шкале.
Хорошо, позвольте я уточню, просто невозможно все время векторы менять. Сначала туда движемся, потом сюда, а в результате мы топчемся на месте.
Не, вектора никакого не было у Лужкова, он просто двигался по инерции, иногда что-нибудь волевым решением делал. Иногда, обычно это было плохо. А сейчас у Собянина какой-то вектор есть. Вот он все-таки пытается сделать город там удобный для пешеходов. Он это заявляет, пересаживаем москвичей в общественный транспорт. Это он, какой-то вектор начал вырисовываться. Конечно, до какой-то комплексной городской политики, направленной на там, ну, правильную стратегию развития города, еще очень далеко, потому что там полно самодурства, полно какого-то лоббизма, типа мы хотим строить тоннель, поэтому мы будем строить тоннель, и нам все равно нужно, или нет, с транспортной точки зрения. Этого полно еще. Но как минимум что-то стало куда-то двигаться, это уже неплохо.
Это Максим Кац, обращаюсь к Борису Утехину. А чем не нравится нынешний вектор? Как будто бы для вас, для путешественников все делают. По крайней мере, декларируют это.
Я скажу, что сегодняшний город, вот он, Максим прав, Собянин действительно пытается прислушиваться к экспертам. Но вопрос, как он прислушивается к экспертам? Каким экспертам? Откуда эти люди? У нас же все решения принимаются каким образом? В принципе, так же, как при Лужкове. Ну, тоже волюнтаристским способом, тоже сидят чиновники, которые там, которым приходят, так сказать, приносят выигранный тендер на то или иное там направление благоустройства. Да, вектор сокращения транспорта в городе есть. Вопрос, а транспорт сократился? Ну, что касается парковок, допустим, мне это удобно. Вот мне лично это удобно. Но что касается реконструкции улиц, в какое время надо их проводить? Какие улицы реконструировать? Вот у нас есть программа «Моя улица». Она вывешена там на сайте.
Да.
Да. Но она вывешена на сайте. Человек, который едет на машине, не будет заходить туда и искать там, что это за программа, а что там будут делать.
А как нужно?
Ну, я считаю, что нужно донести до москвичей, что делает.
Так они доносят, если телевизор включите, там целыми днями рассказывают про мою улицу, как она будет выглядеть, зачем она
делается. Про успехи там.
Ну да, там пропаганда, да, там нету никакой дискуссии, но тем не менее они доносят то, что они хотят сделать.
Я, знаете, эту кухню представляю себе и примерно понимаю, как она работает. Я тут недавно наблюдал, как проходит один тендер по донесению до людей там, одного очень важного, там, полезного федерального закона. Московский тендер. И как это происходило? И когда бюджет там, из десятков миллионов, да, в итоге был выигран, да, потрачено было 100 тысяч рублей.
Борис,
но по
вот
бумагам
сейчас...
все было нормально. Это, я говорю, это проблема коммуникации.
Да.
Что сделано? Да, то есть, наверное, московским властям кажется, что у них есть диалог с москвичами.
Нет.
А москвичам москвичей этого ощущения нет.
Мне кажется, нет никакой проблемы коммуникации. Есть совершенно осмысленная стратегия городских властей не обращать внимания на мнение жителей. Они работают с какими-то экспертами, причем часто с хорошими. Они работают с какими-то российскими другими экспертами. Они иногда что-то слушают, если кто-то громко раскричался, но, в принципе, мнение жителей их не интересует. К этому есть очень важная причина. Явка на выборах в Московскую городскую думу, на выборах депутатов Московской городской думы, была 20%. На выборах мэра Москвы, где был очень сильный оппозиционный кандидат Алексей Навальный, где можно было действительно прийти и выразить свое мнение, явка была 30%. Нет никаких причин у московских властей слушать москвичей, потому что они не хотят влиять на происходящее в городе, они не ходят на выборы. Когда жители не ходят на выборы, то их не слушают. Это нормально, это ненормально, но это так. Так оно работает. Москвичи не ходят на выборы, их не слушают городские власти. Когда москвичи сходили на выборы в 2011 году, а потом возмутились, что их голоса украли, власти их очень сильно стали слушать на какое-то время. Но потом власти поняли, что москвичи не ходят и ничего не происходит. И поэтому они здесь нет никакой неправильной коммуникации. Никому не нужно коммуницировать с этими людьми, потому что их мнение ни на что не влияет. Они не приходят на избирательные участки. Вот и все.
Это Максим Кац. Борис, зачем, правда, слушать? С кем разговаривать-то? С вами?
Так это и есть системная проблема. Если бы москвичи верили в то, что их услышат, и верили, что у них есть какая-то альтернатива на выборах, наверное, они ходили бы на выборы.
Ну, слушайте, вот выборы мэра Москвы, там была понятная альтернатива. Там был Алексей Навальный. Может быть, там можно спорить, хороший ли он был мэр или нет, но это точно была альтернатива. Люди просто не пришли. Если бы пришло 60% населения и выбрали бы Собянина, это бы одно было. Понятно, что они могут завтра прийти, а выбрать кого-то другого. Но их нет. Приходят бюджетники и голосуют так, как им скажут, и все.
Вот, давайте решим, вообще о каких москвичах мы говорим. Вот кто?
Жители.
Кто не москвич?
Жители.
Это слишком общая история.
Как, почему?
Кто выходил...
Опять хотите на коренных и некоренных поделить?
Нет.
Просто я бы делил на тех, кто ходит на выборы, и тех, кто нет.
Просто есть активные люди с активной жизненной позицией, которые хотят что-то сделать. А есть люди, которым, в принципе, все равно. А вот он будет ехать на своей машине, упрется в ремонт улиц, скажет, козлы, да, и поедет дальше. У него дальше этого возмущения ничего не пройдет. Но, тем не менее, это создает информационный фон. Конечно, решающее слово в городе имеет именно активная прослойка москвичей, которые участвуют в общественной жизни, которые, по крайней мере, высказываются, они там в интернете, они ходят там на митинги, у них есть социальная активность. Вот они и формируют общественное мнение.
Борис, я уточню у вас. Вы что-нибудь пытались в Москве, в своем дворе, возможно, в своем подъезде сделать эдакое?
И не раз.
Получалось или нет? Я просто был свидетелем того, как решался вопрос у меня во дворе, ставить кошечкам домик или нет. Это превратилось в такую хорошую баталию с политическим подтекстом. А речь идет об избушке там, ну, я не знаю, полтора на полтора. Все.
Вот, видите, мы о чем говорим сейчас? О выборах, да? И о решении маленькой проблемы во дворе.
Вот про это. Маленькую проблему и ту решить удалось только с боями, с кровопролитием практически.
Вот у нас есть активный гражданин, да, в Москве, созданный как бы для решения вот маленьких проблем. Вопрос, он что-то решает? Вот с моей точки зрения, ничего.
А может быть, так и надо? Ну, вот об этом говорит Максим.
Ну, как? Нет, он кучу решает кое-чего.
Максим Кац.
Там иногда проходят какие-то голосования, причем именно по мелким вопросам. Ну, там редко получаются решения, которые отражали бы, на мой взгляд, мнение жителей. Но вообще, с другой стороны, по многим вопросам мнение жителей действительно спрашивать не нужно. Потому что, например, и это объективно, просто это не потому, что не хочется, или не потому, что они дураки совершенно. А просто, например, если вы будете рассматривать вопрос, вот есть сквер, где есть деревья и больше ничего нет, и вы будете рассматривать вопрос, поставить ли там стол для игры в настольный теннис. Вот если вы сделаете опрос посетителей сквера, то вы получите ответ, что не нужен никакой стол, мы же и так в него ходим, зачем нам стол, мы против. А узнать, нужен ли там стол, вы сможете только после того, как вы его поставите и изучите, играет ли кто-то за этим столом в настольный теннис, вот только тогда. И поэтому в таких вопросах, может быть, и неуместно проводить референдум, а уместно провести... Ну, посмотреть на мировой опыт или какой-то другой опыт организации пространства общественного.
Спросить экспертов.
Спросить экспертов, посмотреть, какие вообще активности в этом дворе, сколько людей живет, какого возраста, сколько людей с детьми, сколько из них пользуются сквером. И если увидеть, что малый очень процент пользуется, значит, изменить как-то сквер и посмотреть, сколько будет потом. Это нормально, так можно. Не обязательно всегда проводить референдум. Иногда можно провести референдум, иногда можно. Вот, например, я бы провел референдум в Москве на тему вектора развития транспортной системы. Строим ли мы дороги, магистрали, широченные и развязки, или мы не строим магистрали, широченные, делаем платную парковку и, может быть, платный въезд, и развиваем трамваи, метро и общественный транспорт, строим, может быть, трамвайную систему в центре города, троллейбусную и так далее. Вот я бы провел такой референдум, чтобы вектор определить.
Хорошо, можно уточню вас, Максим? Вы, да, так, вы горячо поддерживаете, например, политику московских властей, которые опираются на экспертов, но не опираются на граждан. А граждан в какой момент собираетесь воспитывать?
Я ни в коем случае не поддерживаю и не считаю,
что говорили, что это славно, так
здорово. Я говорю, что так иногда можно. Вот, например, бывает вот совершенно неадекватное решение. Взяли, например, троллейбус убрали из центра города. Неадекватное решение. Нет ни одного эксперта, кто сказал бы, что это хорошее решение.
Я знаю парочку, которые ровно так и говорят.
Ну, это они, видимо, там как-то... Ну, неважно.
И тем не менее убрали.
Я многих опросил. Тем не менее убрали. Глупость. Потому что этот волюнтаризм, который никем не контролируется, он часто приводит к тому...
Потому что Максим Кац говорит, правильно, так и нужно нравится... делать, зачем нет, спрашивать, ну да.
Нет, потому что не нравится Собянину троллейбус, и вот он его убрал.
Да?
Потому что, конечно, так нельзя управлять городом. Конечно, нужны независимые депутаты в городской думе, нужно слушать независимых. Вот. Да? Ну, их же там ниоткуда не возьмется, если люди не ходят на выборы. Поэтому мы живем с тем, с чем мы живем.
И мультиплицируем, пожалуйста, вот патерналистское общество, где за людей принимают решения. Максим Кац это поддерживает, будучи муниципальным депутатом.
Так да, ходите на выборы, ходите на выборы, я говорю. Я, вот вы ходили бы на выборы, было бы больше независимых депутатов в Мосгордуме. И был бы голос
так
у вас.
Будут ходить на выборы, когда могут принимать решения. Решения принимают за них. Поэтому это одно порождает другое, это до бесконечности.
Люди,
это порочный круг.
Люди, ну, как они своим разочарованием пытаются наказать власть. Вот они говорят, что вы-то все-таки плохие, но я и не пойду на ваши выборы.
Да.
И получается то, что получается, когда-то это изменится. Я-то целыми днями объясняю, и вот сейчас объясняю, да, что хотите, чтобы вас слушали, ходите на выборы. Но не ходите на выборы, не будет вас никто слушать. Это плохо, я против этого. Я постоянно, когда я вижу, что происходит что-то неправильно, я пытаюсь донести. Вот с тем же троллейбусом мы собрали там 20 тысяч там, подписей, отнесли их в мэрию, огромные эти тюки я носил. Даже нас мы вроде бы услышали, что-то там посовещались, правда, ничего никуда не вернули. Мнение экспертов собрал. Я пытаюсь. Но не услышит никто общество, если оно само устраняется от процесса принятия решений в городе.
Это Максим Кац сейчас. Да, Борис, вы хотели сразу что-то возразить.
Ну, я хочу сказать, что, ну, Максим Кац прав в том, что действительно нужно ходить на выборы, но еще раз я скажу, что на выборах мы должны иметь кого выбирать, понимать их позицию. Эти возможности у людей крайне ограничены. Мы знаем, как сложно избираться, да, там же по одномандатникам и попасть хотя бы там, не знаю, в какую-нибудь управу. Вот, или в префектуру.
Муниципалитет. Ну, вот я попал.
Муниципалитет, да, да. Но я могу представить, ну, я представляю, сколько это стоило.
Не просто было.
Да.
Ну, 120 тысяч рублей стоило, ничего страшного, но да.
Кому?
Когда я...
Кому?
Да, да. Когда я пытался попасть
давали
в Московскую городскую думу, это стоило 10 миллионов рублей, я не попал.
Вот.
Вот, да, потому что мой оппонент нашел 20 миллионов и попал от «Единой России».
Вот.
Да, это довольно недешево. Но у меня откуда 10 миллионов взялись? Скинулось 4 тысячи человек, которые меня поддерживают. Средний человек был 2,5 тысячи. 4 тысячи человек скинулись и хотели меня туда делегировать. Не вышло, люди не пришли на участки. Ну, может, в следующий раз.
Борис.
Вот мне просто интересно, вот, Максим, вот, допустим, честный человек, который хочет защищать интересы города, там, в городской думе, вот, и готов работать на благо города, и хочет избраться, вот ему что делать? Ходить там с папочкой по квартирам, обзванивать, да, и говорить москвичам, знаете, я такой хороший, вот у меня такая программа.
Ему нужно, я могу рассказать, что
как
делал я.
Не-не-не, сейчас, секундочку, мы сейчас уйдем в технологию предвыборной кампании, а собрались-то обсуждать совсем другое, политику городских властей, пытаемся понять.
Да.
Они делают нам хорошо, не спрашивая нас, или делают нам хуже, не спрашивая нас?
Да, возвращаясь. Вот не доживая до следующих выборов, да, давайте подумаем, а все-таки если не разговаривать с людьми, не разговаривать, да, а делать так, как скажут какие-то эксперты, или там не скажут эксперты, или вдруг там приснится что-то, и в каком городе мы будем жить в этой ситуации?
То есть, нам сделают.
Да, да, я бы все-таки был за то, что я согласен с Максимом, что надо выбирать людей, что они должны защищать интересы граждан, и действительно это должен быть общественный контроль за этими решениями. Но в данный момент этого общественного контроля, давайте скажем, его нет.
Ну, и быть не может, потому что общество ничего не желает контролировать. Вот
я не согласен.
Нет.
Общество хочет, но не может.
Ну как, это... Если общество хочет, оно может. Оно может избрать своих...
Конкретный вопрос. Может. Что не нравится? Вот они сейчас что-то делают там. Что не нравится-то?
Я могу сказать, мне не нравится, что троллейбус
убрали. Максим
Кац.
Это мы уже слышали многократно, Максим. Даже дискутировали на эту тему.
Катастрофа.
Это единственная проблема, на которую указывает Максим Кац.
Конечно,
хорошо.
Нет.
Борис
конечно
Утехин.
Нет.
Да. Что вам-то не нравится?
Я считаю, что это глобальная реконструкция города, она проводится за несоразмерные деньги, и что эти деньги можно было бы направить на решение других проблем, на решение инфраструктурных проблем города, на канализацию, на ливневку.
Ровные...
Вы видите, город затоплен сейчас. Вот, ну, ходишь по колено в воде. Вот это... И говорят, нет денег, у нас старые системы, у нас нет стоков, они плохо работают. Ну, давайте, например, сделаем так, чтобы они хорошо работали. Да, может быть, это важнее, чем гранитная плитка у нас в центре города.
То есть вам не нравится расстановка приоритетов?
Да.
А вас и не спрашивают, и
а
поэтому
не спрашивают.
Вы возмущаетесь.
Ну, Максим Кац? Я не знаю, если бы я выбирал между пешеходизацией центра, я не говорю именно про гранит, можно было пешеходизировать центр намного дешевле.
Это правда.
Но если бы я выбирал между смены приоритетов на центральных городских улицах, чтобы там не было сплошные парковки и автомобили, а пешеходы там протискивались, на вот то, что есть сейчас, когда есть широкий тротуар, кафе, а машины едут по узкому проезду, и между канализацией, да, они, ну, ливневой, да, канализацией, чтобы там 2-3 раза в год оно быстрее утекало, я бы выбрал пешеходизацию. Вот это было бы мой выбор бы был приоритет. Потому что этим все пользуются каждый день, пешеходы пешком по центру ходят, ну, очень много людей. Даже не погулять, а просто ежедневно. А ливневая канализация, она справляется обычно с тем, что происходит. Но сегодня вот 70% вроде месячной нормы сообщали. Я точно не помню, но вроде бы сообщение.
Да говорят, было, что и под 100 подойдет сейчас,
ну, да,
потому что дождь продолжается.
Когда столько вот падает, никакая, невозможно строить такую канализацию, которая справилась бы за месячную норму за день. Это я бы этого не требовал. Так что я бы не сказал, что приоритеты есть... Есть более проблемные вот вещи с приоритетами. Например, если мы чуть-чуть выйдем из центра и за пределы третьего транспортного кольца отойдем, то там никакой пешеходизации нету, там только вот скверы сделали хорошо. Это была программа, по-моему, «Мой парк», что ли, или что-то такое. Но сделали скверы хорошо. Но там нет никакой пешеходизации, там по-прежнему паркуются, там, в том числе на тротуарах. И там главное, берут городские улицы, расширяют их, делают из них 10-полосную дорогу. То есть ровно обратная стратегия от того, по которой город идет в центре. Вот это проблема, когда мы... С одной стороны, идем в направлении приоритета общественному транспорту в центре, а с другой стороны, делаем ровно обратное и идем по направлению приоритета автомобильному транспорту за пределами центра и делаем широченную дорогу в центр, а там уже ездить нельзя, потому что там все сузили. Вот это глупость. И это стоит дорого, и проблема в этом, в отличие от гранита. Гранит, он хоть и дорого стоит, но по нему хоть 1000 людей ходят. А это просто придется закопать, это бесполезное вредительство. Вот это вот проблема.
Это Максим Кац, Борис, есть что добавить?
Ну, я хочу сказать, что вот эти же истории, да, с пешеходизацией и с развитием... с развитием альтернатив передвижения по городу. У нас тоже полумеры. Ну, вот, допустим, велосипедные дорожки. Да, кто их и как планировал? Вот едешь по велосипедной дорожке, она начинается, да, через километр она заканчивается. Что я дальше буду делать с велосипедом? Куда пойду? Дальше идет поток движения. И я не понимаю, эта программа, она как существует? Вот для кого это сделано? Чтобы, не знаю, по Пятницкой улице туда-сюда ездил велосипедист. Ради этого убрали там полосу или две движения. Вот что дальше-то? Я бы с удовольствием доехал до работы на велосипеде. Но я не могу, потому что эти дорожки, они маленькими пунктирами по всему городу расположены. И это, например, для меня проблема. То есть, как проблема решается целиком? Да никак. Вот
я не вам объясню. Я сейчас объясню.
Сейчас смотрите, Максим Кац,
стратегия развития велосипедной инфраструктуры в городе с нуля. Это сложная история, а у нас минута осталась, да?
Поэтому да, до
после перерыва.
Минуту.
Я сейчас начну, да? То есть, вы можете двумя путями пойти. Либо вы сначала рисуете велодорожки везде, или строите даже, они стоят пустые. Несколько лет, пока люди не выехали на них, по ним ездить на велосипедах. Либо вы сначала стимулируете людей выходить на велосипедах в город, где нет еще велодорожек, например, велопрокат делаете, а потом строите велодорожки. Первая стратегия проблемна с политической точки зрения, потому что все требуют их срочно убрать и сделать обратно дорогу. Вторая стратегия проблемна с точки зрения безопасности, потому что люди, начинающие ездить на велопрокате по обычным дорогам, попадают в аварии. Ну вот и выбирается где-то среднее направление. Рисуется велодорожка на бульваре, на основных магистралях, делается велопрокат, люди начинают ездить, потом строят их все больше и больше. И вот так развивается велоинфраструктура. Это стратегия на 5-7 лет. Пока 3 года прошло, как ее начали. Все в порядке. С развитием велоинфраструктуры все идет неплохо.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня муниципальный депутат Максим Кац и журналист-путешественник Борис Утихин. Юрий Михайлович сказал, что при нем такого не было, Москва перестает быть социальным городом. Это сегодня и обсуждаем. Ну и сейчас 17:30, новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня муниципальный депутат Максим Кац и журналист-путешественник Борис Утихин. Пытаемся понять, какая Москва милее. Москва Юрия Михайловича или Москва Сергея Семеновича. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-894-8. Ну и наш телеграм работает. Говорит МСК-бот. Вот латиницы все это набираете, находите в телеграме, присоединяйтесь и пишите. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вам хочу сказать, что принятие решений на уровне граждан так. крайне сложная вещь. Я в свое время пытался объяснить нашим властям, Сергею Собянину, какая сложность с этими рынками на улицах. Что там антисанитария царит и так далее и тому подобное. Мне последовало несколько больших ответов через портал госуслуг, и на мой адрес приходили даже письма. Этот рынок до сих пор там. И точно так же нет возможности продавцам помыть руки, сходить в туалет, и все близлежащие дворы превращаются, ну, вы сами понимаете, во что.
Так.
Так что я считаю, при Юрии Михайловиче такого безобразия не было.
Спасибо, принимается. Кто готов?
Ну, тут сложно что-то реагировать, потому что Собянин, конечно, уничтожил всю уличную торговлю.
Не добил, видимо.
Может, какие-то рынки и остались. Да, вот не добил, да. И это, конечно, ужасно, да, то есть невозможно
то,
сейчас...
То, что не добил или то, что...
Нет, то, что уничтожил, потому что раньше, ну, даже в начале срока Собянина, при входе в метро Пушкинское можно было купить газету в ларьке на улице, в киоске в подземном переходе, в лотке около кассового зала Пушкинской и в торговом автомате в самом метро. Сейчас все эти четыре пункта уничтожены, и газету купить вообще никак нельзя. Все ларьки, их меньше, чем в брежневские времена. Мне вот папа регулярно любит говорить, я-то не застал, а мне говорит, меньше ларьков, чем в брежневские времена.
Вам-то, Максим, зачем газета в метрополитене с Wi-Fi?
Я люблю читать ведомости в бумаге. Вот я всегда покупаю, когда в метро езжу, я теперь не могу покупать. Но не в этом дело, да? То есть, может быть, есть какая-то проблема там антисанитарии на рынках, ее надо решать, конечно, для этого есть огромное количество контролирующих органов, но это вот тот вектор, который значительно ухудшил жизнь в городе, это невозможность купить в палатке фрукты, газету, снижение конкуренции в результате рост цен, потому что когда снижается конкуренция, растут цены. И это очень плохо.
Это Максим Кац, Борис.
Ну, я согласен. Я, правда, не очень понимаю, как и куда ходили в туалет работники вот палаток, которые стояли при Лужкове, потому что
они
я у них...
тогда да, вообще не ходили просто.
Да, да, может быть, как-то это все меньше замечалось, да, поскольку всего было очень много. Может быть, сейчас меньше, поэтому замечается больше. Но, тем не менее, это реально проблема. И отсутствие уличной торговли, правильно организованной, да, с организованными местами для санитарии, для личной гигиены. Это, конечно, вопрос, но вот я не понимаю, у нас тенденция вообще уничтожить всю торговлю. Ведь в европейских городах все первые этажи отведены под мелкий бизнес, под магазины, под пекарни. У нас-то этого нет, у нас историческая застройка этого не предполагала. Поэтому и у нас был найден этот выход, да, ставить киоски там в том или ином формате. Да, они были ужасные, я совершенно согласен. Они были грязные, противные, в них там работали непонятные люди. Но, тем не менее, это был бизнес, который давал работу людям, да, и который позволял, выйдя из дома, быстро что-то для себя купить.
И создавал конкуренцию.
Создавал конкуренцию,
из-за чего цены падали.
Да. Юрий пишет, ваши гости не понимают, что Москва – это не только прогулки по паркам и пешеходным улицам. Москва – это рабочие места для москвичей, это доступность поликлиник, больниц, это детские сады, школы, это соцобеспечение инвалидов, пенсионеров, это их лекарственное обеспечение, это доступность, в конце концов, магазины с хлебом в той самой шаговой доступности. С чего вы взяли, что красивая витрина – это главное, а тараканы и крысы внутри – это ерунда, интересуется Юрий.
Максим правильно Кац, пишет, ну? Человек, конечно, здесь очень, очень много, он верных вещей назвал.
Но вектор вам нравится, Максим?
Ну, мне нравится вектор, мы сегодня же обсуждаем благоустройство и вот эти вот реконструкции, я и про них говорю. Если говорить про там, образование, здравоохранение, там очень много чего есть обсудить, там есть много проблем. Это другая тема совсем.
Борис?
Я бы так сказал, что Москва, в которой живет огромное количество не обеспеченных или мало обеспеченных людей, перестает быть городом для бедных, которым она была в определенном качестве при Лужкове. Да, конечно, там развивался бизнес, там покупались эти офисные помещения, там покупалась и продавалась недвижимость, на этом люди богатели, но там были субсидии, там были дотации, там были работающие поликлиники, там на самом деле, ну вот при Лужкове, скажем так, город больше ориентировался на слабо обеспеченные слои населения. Сейчас тот же там пенсионер, где он там машину свою поставит в городе, сколько он будет платить за парковку? Или работающий человек, у которого зарплата 30 тысяч, он там из них половину будет платить, чтобы добраться.
Может ему ездить говорят, на метро.
Да, ему говорят, можешь ездить на метро, но если да. у него там несколько мест, куда он должен съездить, он на это потратит полдня. Ну, вот, честно говоря, я живу рядом со станцией метро, но очень часто мне просто приходится в несколько мест приезжать, если я не езжу на машине, я просто не успеваю. Точно так же может любой другой человек, который работает на работе, который требует передвижения. Но сложно пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня.
Невозможно Максим требовать Кац. От города, чтобы использование личного автомобиля было недорогим. Но это невозможно его требовать от города, потому что земля очень дорогая. Земля, которую вы используете для парковки в ваших трех местах, куда вы едете, очень дорого стоит. Она, за нее надо платить.
Ее нельзя бесплатно брать. Это я понимаю. Нет, логика мне понятна, но я говорю, что человеку с невысоким уровнем доходов в городе стало быть жить сегодня намного сложнее, чем при Лужкове. Это факт.
Мне так не кажется. Максим мне Кац. Кажется, что, во-первых, многое для таких людей улучшилось. Например, такие люди ведь чаще пользуются общественным транспортом, а не автомобилем, намного чаще.
Который подорожал
и
у нас раза
он,
два, по-моему.
Он подорожает намного медленнее уровня инфляции, во-первых. Во-вторых, он улучшился, то есть развивается там, можно пользоваться одним билетом для наземного транспорта и метро. Там. Ну, а сильно реконструировались трамвайные маршруты, закупилось очень много новых автобусов и некоторое количество новых троллейбусов. Да, вот сейчас они ухудшили, там, убрав троллейбусы, заменив автобусы, но в целом они развивают общественный транспорт, построилось много новых станций метро, кстати, в те районы, где не было метро, и оно пришло. Так что перемещаться по городу бедному человеку без автомобиля стало удобнее. Еще удобнее теперь ходить пешком по городу, что бедный человек тоже чаще делает. Еще сильно подешевело такси
из-за агрегаторов и прочего. До Патриков обычно так и делаем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот разговор идет абсолютно по верхам. В городе сегодня нет как бы комплексного плана развития. Еще в начале 70-х годов, в конце 60-х, начале 70-х, был, например, принят генплан города, по которому были предусмотрены строительство хорт четырех. Ничего этого не сделано. А одна из основных проблем города – то, что плотность на застройки у нас в городе больше, чем в Токио, Нью-Йорке, Лондоне, там, Париже. То есть в несколько раз выше плотность застройки.
Нет, это вы не правы. Плотность застройки в Москве не такая высокая, Максим, как вы говорите.
Нет, я прав, потому что если мы говорим о плотности города 3-4 тысячи жителей на километр в европейских городах, то у нас где-то 12 тысяч.
Барселоне, например, 15 тысяч жителей на квадратный километр.
Неправда. Правда? Неправда. Правда? Неправда. Еще одна из проблем. То, что нигде, ни в одной стране мира нет такого вот дикого строительства по окраинам. Дело в том, что когда мы застраиваем окраины города 20-этажными домами, то здесь создаются дикие совершенно пробки. Это невозможно как бы проехать.
А можно я уточню? В чем неправо? Ну, просто вот сейчас...
Неправо в том, что город к окраинам должен как бы уменьшать свою этажность. И господин Кац, вот мне интересно, вы вот ходите пешком по улицам?
Конечно.
Когда идет по улицам, скажем, по Садовому кольцу, то вы видите на... 2-3 человека идут, и сделаны такие тротуары, где вообще можно, я не знаю, демонстрацию устраивать. Для кого это делается?
Есть, принимается.
По Садовому кольцу потоки, конечно, намного выше, это но Максим Кац. Очень много неточной информации сказано. Во-первых, по плотности застройки Москва, если не брать центр, где она довольно плотная, она далеко не в первых рядах идет. Это происходит, потому что очень много пустых промзон и много пустых территорий, и много очень районов, типа, например, Строгино, с очень высокой этажной застройкой, но неплотно стоящими домами. То есть они далеко друг от друга стоят, эти дома, и застройка из-за этого неплотная. А та же Барселона, например, когда дома, ну, не такие, ну, они мало, относительно меньше этажей там, но они очень плотно стоят и близко друг к другу, и нету там огромных пустых территорий, поэтому там плотность застройки выше. И вообще плотность застройки для города – это не проблема. Как раз проблема – разряженность. То есть если далеко друг от друга там стоят дома или большие пустые зоны, трудно организовать общественный транспорт, потому что далеко идти до остановки. Вот это проблема для города. А плотность – это сама по себе, это не проблема. Много других есть проблем. Ну, что касается хорд, которые упомянул слушатель, действительно, они были в генплане. Но их в лужковские времена как раз, вот Юрий Михайлович бы, если бы был тут в эфире, я бы спросил у него, зачем же он застроил-то? Там специально было предназначено для этих хорд место, где их должны были построить. А он их застроил домами. Ну, высотными, новыми, элитными жилыми комплексами и обычными домами. Теперь ничего там нельзя построить, нельзя же снести. Дом там на Мосфильмовской, по-моему, вот на этих хордах стоит, там в районе Ленинского проспекта. Вот он застроил, и нет теперь хорд. Поэтому что же, это никак и не сделаешь теперь.
Максим Кац, Борис.
Ну, я бы согласился, что с точки зрения с точки зрения пропускной способности город скорее сейчас пытается решить уже существующие проблемы, которые исторически сложились. И я не знаю, ну, я уверен, что на сегодняшний день тоже существуют генпланы и попытки там понять, как будет город дальше развиваться. И если мы вспомним этот старый генплан, в котором хорды были предусмотрены, то понятно, что как раз при Лужкове эта проблема была создана. Вот, а сейчас ее пытаются так или иначе разрешить. Вот строят сейчас там Рублевку, перестраивают, строят дублерку Тузовского проспекта. Там не знаю, с какими усилиями и затратами, там, но тем не менее это происходит. Так что все-таки, да, эта проблема существует, но ее пытаются как-то решить.
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
О, очень интересно, что я дозвонился. А вы знаете, в каком вопросе я позвонил? А вот сейчас обсуждаете тему мэров, я правильно понимаю?
Да, кто круче, Юрий Михайлович или Сергей Семенович?
Смотрите, я хочу так сказать. Меня зовут Валентин Бывшев, да? Вот, чтобы я хочу представиться тоже. В чем вопрос? При Юрии Михайловиче в Ушкове, да, у нас в Москве не было платных парковок. Это первое. Да, потому что я вот живу, раньше жил в центре Москвы на Вознесенском, сейчас переехал в Марьино. Так. Вот, и они сейчас даже в Марьино заплатили платную парковку, при этом не дав никакого альтернативного действия, где я могу поставить машину.
По всему городу должна быть платная парковка, включая дворы.
Ну, я не знаю, зачем она нужна по всему городу. Я понимаю,
потому что городская земля стоит очень дорого, в том числе и особенно в таких районах, как Марьино, где же вы там парковать автомобили в этих вот огромных домах, иначе вы все дворы будут заняты ими, как это сейчас происходит.
А вы считаете... А я с кем разговариваю?
Это Максим Кац. Да.
А, Максим Кац. Я хочу спросить такую вещь. А вы считаете... Вот вы живете, у вас есть у самого машина?
Есть.
А вам сколько обходится парковка в центре Москвы? Вот вы живете, как я понимаю, на Пушкинской, как я понимаю, где-то там рядом.
Я живу в центре, но я не пользуюсь ей, она у меня стоит у родителей в Щукино.
А, ну вот, машина, значит, стоит без парковки, если она стоит в Щукино, скорее всего, в гараже, который стоит 3000 рублей в месяц, правильно я понимаю?
Ну, не больше того. Нет, машина стоит у меня в Щукино сейчас на бесплатной парковке, но может стоять и на платной.
А когда в Щукино придет платная парковка, как вы к этому будете относиться?
Я буду платить.
А, будете платить. Хорошо. Другой вопрос. Смотрите, теперь встречный вопрос.
Ну, еще вариант, что я, может быть, вообще откажусь от автомобиля, потому что я им почти сейчас не пользуюсь.
А, ну...
Я в основном езжу по городу на самокате и на метро.
А я пользуюсь, например, и плачу за парковку в своем дворе 150 рублей в день.
Это Борис
Утехин. Вот представляете как? И я тоже плачу. Но я еще не плачу, к сожалению, слава богу, я еще не плачу. Но меня, скорее всего, это тоже будет ждать.
Ну, так а почему же городская земля вдруг должна обходиться вам бесплатно или мне, если мы там хотим оставлять свое имущество?
Я все понял, все понятно. Городская земля, поехали дальше. А у нас во дворе стояли ракушки, которые люди выкупали. Услышьте меня, пожалуйста, правильно. Выкупали, платили за них деньги. Это первое. Потом, когда нашему любимому мэру эти ракушки надоели, он их снес.
Ракушки не были оформлены в собственность никогда. Это были все гаражные кооперативы, которые были оформлены в собственность, у которых были у людей документы о собственности, их никакие не снесли. У меня в Щукино, где я муниципальный депутат, много было таких процессов.
Но я вам хочу сказать такую вещь, что у меня во дворе стояли, не лично у меня, а у моих соседей стояли три ракушки, которые были официально внесены, как бы, да, и эти ракушки снесли, потому что там один был инвалид, и ему не дали ничего в зачет, ни земли, ни ракушки, ничего, это первое. Не будем спорить, я вам скажу точно, что это есть. Второй момент, то, что вот эти вот ракушки, которые сменили, поставили пластиковые такие, вот знаете, комплексы на, там, на 10 гаражей, да, разделенные пластиковые, люди тоже за эти деньги заплатили, понимаете, в чем дело? За это я точно вам могу сказать, что у меня сосед там напротив, надо мной, он точно заплатил.
Я прошу прощения, ну давайте вы какой-то один вопрос зададите, потому что мы начали с платных очень, парковок,
очень
потом
конкретный
ракушки,
вопрос, я же не могу знать, там действительно оформлено или не действительно оформлено. Вот то, что у нас Щукина, то, что у нас Щукина было.
Все понятно. Вопрос в другом. Вот смотрите, когда приходит мэр, который меняет другого мэра, не будем сейчас по именам, да, куда, чего, как. Вот я хочу вложить деньги, а предыдущий мэр написал закон. Вот эта палатка будет стоять здесь, да?
Есть, принимается. Нельзя и на ходу менять правила
конечно,
игры.
Нет, конечно, нельзя.
Правильно. Вот этот вопрос. Вот
спасибо.
Это
абсолютно
спасибо.
Нельзя. То, что Максим произошло как? С... строениями у метро, которые Собянин вдруг назвал незаконными и сказал, что не надо тут прикрываться бумажками о собственности, которые были настоящие вместе с решениями суда. Это, конечно, полный беспредел. Он должен был сразу в отставку быть отправлен после этого. Потому что невозможно, чтобы региональный чиновник, мэр Москвы, это региональный чиновник, вдруг бросал такой вызов федеральной власти, всей системы власти в стране, когда говорил, что суды, это мне неинтересно.
Почему?
Бумаги о собственности.
Оспаривайте
это
в
мне
судах,
нет,
пожалуйста.
Нет, да. Там они все оспорили.
Они до сих пор оспаривают.
Они это сейчас оспаривают. А когда они приехали сносить, там по всем этим объектам были решения судов, что они законные.
По всем, мне кажется, это слишком
хорошо,
вообще.
Мы не по всем, по многим. Я по многим смотрел. Как минимум, по-моему, там было 50 из 70, по большинству. Были решения судов, что они законные, были бумаги о собственности. Что сделал Собянин? Снес и сказал, что вы тут бумагами о собственности не прикрываетесь, чтобы строения какие-то ставить. Конечно, это региональный чиновник после этого должен быть отправлен в отставку. Конечно, он должен был быть. То, что он сейчас не в отставке, это недоразумение. Нельзя менять правила в процессе. Но что касается ракушек, которые назвал здесь слушатель, то ракушки, это как раз в лужковские времена была очень мутная схема с теми ракушками. Никто их не оформлял в собственность.
Это то же самое люди изменение ставили... правил игры. Просто
нет.
Одно вам понравилось, а другое нет.
Абсолютно
вот.
Не так.
Да, так.
Есть документально подтвержденное право собственности и суды выигранные, это одно. И есть захваченная когда-то территория, которую просто долгое время не трогали, это другое. Конечно, во дворе нельзя ставить железную коробку и хранить там свой автомобиль, так не может делаться.
Это Максим Кац, Борис.
Ну, во-первых, здесь есть системная проблема, что гражданин, когда вступает в некий конфликт с городом, он всегда в проигрыше. Но давайте там честно признаем, что невозможно выиграть у города. Что касается вот этих историй со сносом магазинов и ларьков около метро и вообще там на популярных местах, то тут тоже работает, вот у нас такая традиционная есть правовая коллизия, что работает принцип типа по понятиям, да, но не по закону. Да, я согласен. Мне человек говорил, один из моих знакомых, как в свое время оформлялись эти документы о собственности, что Лужков уезжал в отпуск, быстренько его заместители там за там, определенным ЗУ подписывались эти документы, но тем не менее они юридически были оформлены. Давайте, я понимаю, что, допустим, Собянин знает, что там они в свое время каким-то таким путем там, значит, были, но они были подписаны, они были оформлены, они были зарегистрированы. То есть, если мы говорим, по совести это не так, да, но а как мы тогда живем, и где тогда предел этой совести, да, где вот, и где грань между совестью и законом? Конечно. В этом главная коллизия, в этом проблема.
Я сейчас запущу голосование, поскольку Юрий Михайлович за нас все сформулировал. Тогда давайте так, у нас первый вариант будет. Вы полагаете, что при Юрии Михайловиче было лучше? Москва при Юрии Михайловиче вам нравилась больше? Это 134, 21, 35. Вам больше нравится Москва Сергея Собянина? Вам больше нравится Москва Сергея Семеновича? 134, 21, 36. Москва Лужкова вам больше нравится? 134, 21, 35. Москва Собянина, 134, 21, 36. Если вам Москва не при Собянине, не при Лужкове вообще не нравится, то вы голосуете 134, 21, 37. Таких тоже довольно много требований от наших слушателей, которые говорят, дайте третий вариант. Даю. Ни та, ни другая Москва вас не устраивает. Это 134, 21, 37. Еще раз напомню. Первый вариант 134, 21, 35. Москва Лужкова лучше. Второй вариант 134, 21, 36. Москва Собянина лучше. Ну и третий вариант. Ни та, ни другая Москва вас не удовлетворяет. Это 134, 21, 37. Все, голосование идет. Еще несколько звонков успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Я хотел 5 копеек вставить вот по поводу мэров. Прозвучала фраза, что Юрий Михайлович там посмотрел, что вроде как меньше стало социального в Москве.
Так.
Вот, сначала я посмеялся над этим, а потом посмотрел, что происходит в образовании. Ранее все сотрудники школы получали достаточно неплохую зарплату. Сейчас же что происходит на самом деле? Все, кто не называется учителем, все переведены на нищенское совершенное обеспечение. И все эти деньги перекидываются учителям только ради того, чтобы поддержать им штаны и сказать, что они вроде как достойно получают. Но придем к тому, что в школе скоро некому будет работать и некому обслуживать. То есть учителя сами будут мыть туалеты и всем остальным заниматься тоже сами.
Ну, то есть, вот это вам не нравится история?
Да.
Я понимаю, я понимаю. Будете как комментировать?
Нет.
Нет, ни Максим, ни Борис не готовы.
Не, ну, могу кратко, что, конечно, в школе главный человек учитель, и понятно.
Да, ну, и один еще звонок успеем коротко, совсем 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Александр. Я вот, конечно, за Лужкова 100%, но, опять же, Лужкова я делил бы на раннего Лужкова и среднего. Вот он был классный, а вот поздний он, честно говоря, немножко... подтупливал для города уже.
Спасибо, принимается. Юрий Михайлович тоже несовершенен, как выяснилось. Ну и что касается итогов голосования, результат следующий. 47% наших слушателей говорят, что при Лужкове действительно такого не было, и Москва Лужкову нравится больше. 22% наших слушателей говорят, что Москва Собянина лучше. Ну и 31% наших слушателей говорит о том, что ни та, ни другая Москва их не устраивает. Хотя... вот 569-й ближе к концу программы написал следующее. «Мне просто нравится Москва. Я люблю ее», пишет 569-й. С нами сегодня был муниципальный депутат Максим Кац, журналист-путешественник Борис Утехин. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.